Это пугало, поскольку с подобным противником они в Даруджистане еще не сталкивались, если не считать двух когтей, которые сумели уйти живыми из засады. Но, окажись это коготь, Сарат была бы уже мертва. А ее, судя по всему, хотели не убить, а унизить. Оставили на видном месте, оружие положили рядом. Все это намекало на тонкое и изощренное чувство юмора. А понны? Возможно, хотя боги редко действуют столь прямолинейно. Они предпочитают выбирать себе неразумных слуг из числа смертных. Во всей этой непонятной ситуации было ясно только одно. Саррат упустила возможность убить носителя монеты. По крайней мере, сейчас. В следующий раз, поклялась Саррат, поднимаясь на ноги и открывая путь к Уральд-Галейн, тайный враг не застанет ее врасплох. Воздух вокруг Тистой Анди замерцал магией. Когда марево рассеялось, Саррат исчезла. Пылинки медленно танцевали в неподвижном горячем воздухе на чердаке таверны «Феникс». Покатый потолок поднимался с 5 футов у восточной стены до 7 футов у западной. Из окон по обеим сторонам вытянутой узкой комнаты лился яркий солнечный свет. Крокус и Апсалар спали в разных концах комнаты. Сидя на ящике около люка, Миза чистила ногти щепкой. Выбраться из дома Мамотта и пробраться в это убежище по крышам оказалось на удивление легко, даже слишком легко. Ирильта сказала, что никто на улице за ними не следил, и на крышах ни души, словно кто-то подготовил для беглецов безопасную дорогу. Опять угорь творит свои чудеса. Миза тихонько хмыкнула. Может и так. А скорее всего, Миза просто слишком всполошилась из-за инстинктивного чувства опасности, которое скользило по хребту, словно неуловимая чесотка. Ей и сейчас казалось, будто за ними следят невидимые глаза. Хотя, — подумала Миза, наглядывая пыльный чердак, — это точно невозможно. В деревянную крышку люка тихонько постучали. Снизу появилась Ирильта и громко прошептала. «Миза, ты где?» «В затылок тебе дышу», — проворчала Миза, бросая щепку на маслянистый пол. «Скажи нахалу, что тут от одного чиха может пожар вспыхнуть». Ирильта с кряхтением забралась на чердак. Она закрыла крышку люка и отряхнула руки от пыли. «Странные дела внизу», — сообщила Ирильта. «Сперва городской фургон подкатил, вылез оттуда стражник, а за ним какой-то парень, и они меж собой несли колла. Старый дурень на меч напоролся, да так, что чуть не приставился. Они его в комнату круппа положили, под нами. Салти побежала за костоправом, но на вид дело плохо, совсем плохо». Миза прищурилась от пыли и пристально посмотрела на спящего Крокуса. «А как второй?» Ирильта ухмыльнулась. «Ничего так. Матрасик бы с ним помять я не отказалась. Сказал, дескать, нашел колла у джамитовой напасти, а тот кровью исходит весь. Кол в себя пришел, но только и приказал сюда везти. Парень внизу сейчас сидит и уплетает за троих». Миза заворчала. «Чужеземец?» Ирильта подошла к окну на улицу. «По-даруджийски говорит, как тутошний, но сказал, что с севера приехал, из Крепи, а до этого из Генобориса. На солдатика похож, я считаю». «От угря было что?» «Пока держать парня тут. А девчонку?» «Тоже». Миза громко вздохнула. «Крокус не порадуется, если его запереть в 4 стенах». Ирильта покосилась на спящего юношу. «А вправду ли он спит?» «Выбора нет. Мне шепнули, что его у Мамотова дома уже стражники ждут. Опоздали, конечно, да только совсем чуть-чуть». Ирильта смахнула пыль с окна и наклонилась вперед. «Мне иногда блажится, будто кого вижу. А моргнешь, и нет его». «Понимаю, о чем ты», — Миза поднялась на ноги, хрустнув суставами. «Сдается мне, уже сам угорь начал потеть». Она хихикнула. «Жизнь-то накаляется, подружка. Весело будет». Ирильта мрачно кивнула. «Уж куда веселее». Капитан Паран в 3-й раз наполнил кружку. «Что там говорил этот Тиста Анди про удачу?» С тех пор, как Паран приехал сюда, он нашел 3 друзей. Новое неожиданное происшествие. Да что там, попросту чудо. Но рваная снасть, которую он знал, умерла, а ее место занял странный ребенок. Ток погиб. А теперь, кажется, список дополнит Кол. Капитан провел пальцем по лужице пролитого пива на столе, протянул крошечную речку к щели и стал смотреть, как пиво стекает между досками столешницы. Он чувствовал, как по голени растекается мокрое пятно, но даже не шелохнулся, внимательно глядя на щель. Толстые доски были накрепко прибиты к раме из прочных ножек. Так что там говорил Рейк? Паран поднялся, расстегнул ремень с мечом, положил его на стол, а затем выхватил из ножен удачу. Немногочисленные завсегдатые таверны резко замолчали и повернулись к Парану. За стойкой нахал потянулся за дубинкой. Ничего этого капитан не заметил. Он взял меч правой рукой, подвел острие к щели и установил клинок вертикально. Раскачивая его туда-сюда, Паран сумел вогнать меч в стол примерно наполовину длины. Затем снова сел и потянулся за пивом. Все расслабились и стали тихо и недоуменно переговариваться между собой. Паран глотнул пиво и нахмурился, глядя на удачу. «Что же сказал Рейк? Когда удача тебе изменит, сломай меч или отдай худшему врагу. Да только вряд ли опонны на это согласятся. Остается ломать». Капитан привык к этому мечу, но в бою его использовал лишь однажды, против пса. Паран будто вновь услышал голос одного из своих наставников. Он тут же припомнил и морщинистое лицо учителя. Сказано, что ежели боги избрали кого-то, то прежде всего они отрезают его ото всех прочих смертных, обманом лишают дух жизненной силы. Боги отнимут у тебя всех, кого любишь, одного за другим приведут к смерти. И когда сердце твое огрубеет, боги улыбнутся и кивнут, ибо они этого и добивались. От кого бы ты ни отвернулся, кого бы ни покинул, станешь на шаг ближе к богам. Они точат свое орудие, ведут и тащат, не кнутом, так пряником, чтобы предложить в конце окончательное избавление от одиночества, того крайнего одиночества, в которое сами помогли тебе погрузиться. Лучшая жизнь — та, которую боги не замечают, мальчик. Так что же, боги уже точат свое орудие? Паран скривился. Неужели это он в ответе за то, что Кол умирает? Одной тени дружбы довольно, чтобы обречь человека на смерть? «Опонны», — прошептал Паран, — «за многое вам должно ответить, и вы ответите сполна». Он поставил кружку на стол и поднялся, затем потянулся к мечу. Поднимаясь на крыльцо Феникса, Калам внезапно замер. Проклятие! Снова то же самое чувство, словно его буравят невидимые глаза. Это ощущение, рожденное навыками когтя, уже 4 раза посещало Калама с того момента, как он оказался неподалеку от таверны. К таким предчувствиям следовало прислушиваться. Это неоднократно спасало ему жизнь в прошлом. Но теперь в невидимом взгляде не чувствовалось угрозы. Скорее, веселое любопытство, словно наблюдатель прекрасно знал, кто такой Калам, и это ничуть его не беспокоило. Бывший коготь встряхнулся и вошел в таверну. Стоило сделать первый шаг в тяжелую, напряженную атмосферу общей залы, и Калам понял, что-то не так. Он прикрыл за собой дверь, подождал, пока глаза привыкнут к полумраку. Коготь слышал дыхание, стук кружек, опускавшихся на столы. Значит, здесь есть люди. Почему же настолько тихо? Когда серые тени в зале прорисовались четче, Калам увидел, что все посетители смотрят не на него, а на молодого человека, стоявшего за столом в дальнем конце комнаты. Свет лампы тускло поблескивал на клинке, воткнутого в столешницу меча, который человек крепко держал за рукоять. Он явно никого в таверне не замечал. Калам сделал 30 шагов и оказался у ближнего края стойки. Он не сводил темных глаз с человека с мечом и нахмурился так, что на широком плоском лбу залегли глубокие морщины. Убийца остановился. «Это что, худо-вы шуточки тусклого света?» «Нет», — вслух произнес Калам, напугав трактирщика. «Это не шуточки». Бывший коготь оттолкнулся от стойки, окинул взглядом посетителей. «Все местные. Придется рискнуть». Напряжение сковало шею и плечи Калама, когда он направился прямо к странному человеку, который явно собирался с духом, чтобы сломать клинок меча. Убийца прихватил по дороге стул и с грохотом поставил его с противоположной стороны стола. Человек удивленно посмотрел на Калама. «Богами данная удача тебя еще не покинула, капитан», — низким голосом пророкотал убийца. «Садись!» На лице Парана застыло испуганное и смущенное выражение. Он выпустил рукоять меча и опустился на стул. Калам тоже сел и склонился над столом. «Что за драматическое представление, а?» — шепотом спросил он. Капитан нахмурился.